парил Лундж. Around about midnight. Припаскуднейшее это было дело, малыш. Вот что я тебе скажу. Припаскуднейший это был тип, Тьерри Франсуа. Да, мсье Дютронг. Дело было отвратительное, я поднимал архивы. 7 жертв, убитых самым гнусным, самым извращенным способом. Это только то, что нам удалось доказать. Уж на что я, тертый калач, всю жизнь в полиции проработал, а подобного дела и не упомню, и теперь вспоминать не хочу. И так уж много мне осталось на этом свете. Лучше уж думать о чем-нибудь хорошем. Прав я, Диди, а? Да, мсье Дютронг. Я поднимал архивы. Здорово вы распутали это дело. И стал комиссаром. Лучше уж никогда не становиться комиссаром, лишь бы поменьше было таких дел. На жертвы лучше было и не смотреть, так он их кромсал. Что твой сатана души грешников в аду. Франсис Тране, парень, который работал со мной на этом деле, тот так вообще уволился из полиции, еще до того, как повесили этого стервеца Тьерри. Нервы не выдержали. А Франсис был головастый парень, интеллектуал, как принято было тогда называть таких головастых. И сейчас так называют. Вот видишь, времена, как и люди, не меняются. Если бы не Франсис, увидели бы мы не Тьерри Франсуа, а от мертвого осла уши. Я всегда ему говорил, наша работа для тех, кто, разгребая дерьмо, не надевает на нос прищепку. А к запаху дерьма еще надо привыкнуть. Нормальный человек и связываться с этим не станет. Прав я, Диди, а? Еще как правы, месье Дютронг. И что же он совершил такого выдающегося, этот ваш Франсис Тране? Прочел чуть больше книжек, чем мы с тобой, малыш. Представь себе книжного червя с вечно расстегнутой кобурой на брюхе. Это и будет Франсис. Он всегда готов был пустить пушку в дело? Не скажи. В том-то весь и фокус, что кобура у него была пустой. Оружие Франсис не любил. И в дело чаще пускал мозги, и это совсем неплохо у него получалось. Хоть он и казался мне странным типом. Еще каким странным. Но убийцу-то он вычислил. Тут уж ни прибавить, ни убавить. Так это ему первому пришла в голову мысль о тетраграмме? Ну уж не мне точно. Я до сих пор это слово выговорить не могу. И то, что оно означает, непроизносимое имя Бога, так говорил Франсис, и мне так будет сподручнее. Речь ведь шла о 4 буквах. Йод. Хе, вау, хе. Лучше бы ты не произносил их вслух, малыш, как и положено. У меня до сих пор от этих букв мороз по коже. Я понимаю, мсье Дютронг. Просто бы хотелось кое-что прояснить для себя. Тут я тебе не помощник, Дидье. Не силен я во всей этой каббалистике. Тебе бы с Франсисом об этом поговорить. Этого хотелось бы тоже. Вот только боюсь, что ничего не получится. Почему? Вы наверняка знаете, как с ним связаться. Раньше знал, когда мы загоняли в угол эту падаль, Тьерри Франсуа. Значит, вы не виделись с ним после того, как он ушел из полиции? Виделись один раз, в день, когда Тьерри повесили. Пропустили по пивку по этому поводу, хотя вернее будет сказать, что пиво пил я, а он ограничился кофе без сахара. Тогда-то он мне и сообщил, что хочет уехать из страны. Куда? Вроде как куда-то на восток ловить змей. Змей? Почему змей? Уж лучше ловить змей, чем маньяков, сказал мне Франсис. Нервишки у него были не к черту, это точно. И ведь уехал Дидье. Вот так-то. На восток? А куда именно на восток? Меня он в это не посвящал, только думаю, что он и сам не знал тогда, куда отправиться. И вы больше ничего о нем не слыхали? Ничего. И он ни разу не давал о себе знать. Боюсь, что нет, малыш. Правда, однажды я видел его по ящику. Хотя, вернее, будет сказать, что и не его вовсе, а какого-то актера в американском фильме. Но уж больно на Франсиса похож. Потом всю ночь не мог заснуть. Не очень-то я люблю вспоминать о Франсисе, хотя парень он был замечательный и странный. Одно другому не мешает. Почему тогда не любите вспоминать? Вспомнишь о Франсисе, вспомнишь и о Тьерри, и о семи невинных, которых он разделал, как мясник. Три мужчины и четыре женщины, не знавшие ни Тьерри, ни друг друга, и у двоих из них фамилии начинались на «А», у одного на «О», а у четверых, сам знаешь на что. Йод, хе, вау, хе. Лучше бы тебе не трепать эти буквы. Вдруг произнесешь их правильно, и что тогда? Вселенная рассыплется в пыль. Ты же читал материалы дела? Этого там не было. Разве? Было довольно развернутое заключение специалистов, религиоведов, где объяснялась вся эта казуистика с буквами. Йод — отец, первое — хе — мать, вау — сын, второе — хе — дочь, а само имя — ничто иное, как формула сотворения мира. А в европейских языках звучит это как Яхве или Иегова, если добавить гласное из слова Адунай, что значит «господин», как добавляли средневековые толкователи Торы. Хочешь прочесть мне лекцию? Нет. Оно и верно, малыш Дидье. Я и тогда ничего в этом не понимал, что ж говорить про сейчас. Я не понимал, а Франсис понял. Эти семеро были виноваты только в том, что фамилии их начинались на эти проклятые буквы, и в том, что они попались на глаза Тьерри. Первым был американец Стивен Йорк. Отец двух детей, он тоже как-то заглянул в магазин Тьерри, чтобы купить детишкам книжку-раскраску. Все они были там хотя бы раз, но были. И чьи-то матери, и чьи-то дочери, отцы и сыновья, а он убил их всех. Франсис говорил, что Тьерри создал какой-то там культ. А может, и не создал, а просто подглядел где-то уже готовый. Ну, это как проклятую букву «А» написать впервые. И не напишешь ведь, пока кто-нибудь не покажет тебе, как именно ее писать. Пока кто-нибудь не ткнет тебя в нее носом. А Тьерри? Уж очень ему хотелось правильно произнести непроизносимое имя, пусть и разными голосами, пусть и из перерезанных глоток. Разными голосами? Ты же читал дело Дидье, ты должен бы знать, что он делал с телами. Что он делал с костями, которые вытаскивал из тел, что твой хирург? Что-то вроде музыкальных инструментов, маленьких дудочек. Или манков для птиц, семь невинно убиенных, семь дудок самых разных. А может, и иерихонских труб, кто знает. Из них он хотел выдуть имя Бога. И знаешь, что бы из этого получилось, малыш? Если бы ему все-таки удалось, что... Он мог бы попросить у Бога все, что пожелает. Так говорил Франсис, и я ему верю больше, чем всем твоим специалистам, религию, мать их, ведам. Он мог бы получить от Бога все, что хотел этот сукин сын Тьерри Франсуа, а получил веревку. Так-то, Дидье. В деле были показания некой мадемуазель Лин Нугаро. Погоди, малыш, дай-ка вспомнить. Была такая Лин Нугаро, была, торговала стиральным порошком в магазинчике через два дома. Ну и память у вас, мсье Дютронг, память. Память, Дидье, это точно. Только я бы давно снес ее в ломбард, если бы мог. Память моя засрана в конец такими ублюдками, как Тьерри Франсуа, и никакой ассанизатор тут не поможет. У этой выгребной ямы... Дна нет. Ты сам это знаешь, малыш. Можно, конечно, сделать эту, как ее, лоботомию. Вот-вот, лоботомию. И стану я счастливым идиотом, что твой лимон. Я ведь лимоны стал выращивать с тех пор, как на пенсию вышел. Я так понял, что эта самая Лин Нугаро была хорошей приятельницей Тьерри. Бери выше, малыш. Она была его девушкой, без пяти минут невестой. Я вот думал тогда, что общего может быть между простой продавщицей и таким умным, таким начитанным засранцем, как этот Тьерри Франсуа. специалистом по оккультизму и любителем сдирать кожу. Или то, что он был владельцем книжного магазина, букинистического книжного, один черт. То, что он был при книжках, это ее увлекло. Что общего между ними было?
Не знаю.
Может быть, секс?
Ну да, Дидье, ты молодой, тебе виднее.
Только секс в наше время назывался любовью.
Вот так.
А она его любила?
Похоже, что любила.
Да и он конючил на допросах, чтобы мы не втягивали в это дело его обожаемую девочку. Как это он ее называл?
Чудно так. Лин Рубиновое Сердечко. Что, мол, да узнает она о его подвигах, и разобьется ее рубиновое сердечко. Такой-то был тип Тьерри Франсуа.
Сволочь. Хуже. Только, похоже, его любовь и не знала, какой сволочью он был, каким ублюдком.
Его любовь?
Лин Нугаро?
Да нет, просто
его любовь. Сидела где-то там внутри него и ведать не ведала, чем промышляет ее хозяин. Любовь ведь всегда узнает обо всем последней.
Вот так.
А сама Лин?
Ну и Лин, понятное дело, ничего не знала тоже. Кто бы стал рассказывать рубиновому сердечку о том, как пахнет только что освежеванное человеческое мясо?
Никто.
Жалко мне было эту Лин. Да и скрыть ничего было нельзя. Все газеты писали тогда о Тьерри Франсуа, парижском потрошителе.
Она так до конца в это и не поверила, Лин Нугаро, в то, что ее парень убийца.
А может, и поверила. Да только нам не сказала. Не знаю уж, что потом с ней случилось.
Она умерла в прошлом году. А до этого так и работала в том магазинчике. Через два дома от букинистического Тьерри Франсуа, продавщицы моющих средств. Она так и не вышла замуж. Ни за кого.
Умерла, говоришь?
Ну что ж, она все же молодец.
— Верная Линна.
Такой верности нынче не встретишь, а, Дидье?
— Может, и не встретишь.
И такого мужества тоже. Больше 30 лет прожить с памятью о парне, которого любила и который оказался мясником, и только потом умереть. Она молодец.
— Лин, рубиновое сердечко, надо же.
А она называла его стрижом, этого подонка Тьерри Франсуа.
— Как?
— Стрижом. Есть такая птица, малыш.
— Я знаю.
— Невинная птица, легковерная. Совсем не то, что Тьерри.
— А что это был вообще за тип, Тьерри Франсуа?
— Самый обычный тип, каких 9 на 10. В меру интеллигентный, чистенький. Такому можно и бумажник доверить. Ничего маньяческого в нем не было. Если ты это имеешь в виду, малыш. Безоблачное детство в Нанси, лучший ученик в школе, гордость родителей. Только учиться дальше он почему-то не стал. Перебрался в Париж к крестному. Крестный-то как раз и заправлял в букинистическом до Тьерри, а потом погиб где-то в швейцарских Альпах в автокатастрофе. И Тьерри стал законным владельцем магазина. Завещание было оформлено на него, вот так. Нет, ничего маньяческого в нем не было. Непонятно только, где этого ублюдка перемкнуло.
Да, как-то не вяжется безоблачное детство в Нанси с разделанными трупами.
У Франсиса была на этот счет своя теория.
Какая?
Какая теория может быть у книжного червя?
Книжная, конечно. Я уж и подзабыл, в чем она заключалась, но что-то вроде того, что без подлючей книжки не обошлось.
Книга — вот что сбило его с толку. «Книги, как и женщины, слишком много обещают», — говорил Франсис, — «и почти всегда обманывают, а некоторые, особо впечатлительные натуры, не могут этого пережить».
«Да ладно, мсье Дютронг, книги-то здесь при чем? Вот и я всегда так думал, Дидье».
Потому и считал Франсиса странным типом. Когда Тьерри Франсуа прижали к стенке и отправили в каталажку дожидаться виселицы, Франсис не вылезал из этого чертова книжного, все что-то искал там.
Нашел?
Не знаю.
Даже если Франсис что-то там и нашел, со мной он не посчитал нужным поделиться, только думаю, что ничего он там не обнаружил. Иначе не к змеям бы отправился, а к кому? Почем же мне знать? А и знал бы, не сказал. Он допрашивал Тьерри. Допрашивал его я. Франсису Тьерри был не по зубам. Но парой слов они все же перекинулись. Правда, смысл их я так и не понял, говорили они не на французском, а на каком. Не знаю, малыш, и нельзя сказать, что Тьерри стал после этого колоться, как гнилой орех. Раскололся он позже, много позже. Да. Каких только недоносков не встретишь при нашей-то работе. Да, мсье Дютронг, каких только... не встретишь. Кстати, смерть Лин Нугаро тоже была не совсем обычной. Я теперь в отставке, Дидье, и не хочу ничего знать о смертях. Не так уж много мне осталось на этом свете. Я теперь лимоны выращиваю. Хорошее дело, месье Дютронг. Еще бы не хорошее. А от этого Тьерри ничего не осталось? Никаких дневников? Нет, никаких дневников не было, а может и были, да только мы их не нашли. Все-таки владелец букинистического, начитанный человек, неужели никаких дневников? Они ведь любят вести дневники, серийные убийцы. Все через одного. У них и философия имеется. Какое же убийство без философии? Ты мне про философию волынку не заводи, малыш. Убийство есть убийство. И неважно, из каких соображений ты спускаешь шкуру с человека, ты ее спускаешь, и все-таки. Ну, это вы теперь все умные стали. Все знаете про серийных убийц, в психологии хроетесь, как крысы в помойке, а для меня он просто душегуб, и ничего я про его психологию знать не хочу. Вот так-то, Дидье. Пойдем-ка лучше пропустим по кружечке пива. Я тебе о своих лимонах расскажу, а про это дело больше не спрашивай. Вот так.